Вот мы с вами в прошлый раз попытались рассмотреть одно из, я бы сказал, замечательных мест послания к евреям, где прямо сказано, что Бог, как он говорит, Отец, вождя спасения нашего совершил через страдания. Ну, мы с вами говорили, что так, никто так не говорит. Совершил вопрос, а что совершил? Нет, совершил через страдания. Точка. И помните, мы говорили, что слово греческое переведено совершенно неверно. Телиосе – это сделал совершенным. То есть довел до конца, довел до совершенства. То есть, оказывается, Бог, вождя спасения нашего Христа, сделал совершенным. Возникает вопрос, он был несовершенным? Что за чушь? И оказывается, о чем же идет речь. Помните, я вам сказал, что ипостась, личность Христа уникальна. В каком отношении? Что с одной стороны, он, будучи рожден от Духа Святого и Пресвятой Девы, не унаследовал себе никаких духовных повреждений или совокупности тех страстей, с которыми все мы рождаемся, осемененными всеми страстями. Он был чист от этого. С другой стороны, и это парадоксально звучит, он был смертным, тленным и страстным, в смысле, подверженным страданиям. Вот такое парадоксальное сочетание в нем двух начал, которые мы действительно больше нигде и никогда и не сможем встретить. Это очень важно понимать, потому что насчет этого столько было дискуссий, столько споров и так далее. Более того, хочу вам сказать, Максим Исповедник, что пишет, непреложность произволения во Христе, непреложность, то есть твердая воля. Воля какая? Не поддастся нигде греху. Где она очень ярко была проявлена? Уже в искушениях на горе. Помните, когда дьявол предложил ему и то, и другое, и третье, было отвергнуто. Так вот, пишет, и потом, и дьявол, как сказано, отступил от него до времени. И потом все время, где он находился, Христос, в самой гуще людей, в самой гуще, то есть окруженной страстями, ненавистью, завистью, смертельной угрозы и так далее. И, говорит, идет ко мне князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Кто обличит меня во грехе? Обращался он к этим одержимым на него. Еретик! Что с ним надо сделать? Кто обличит меня? Покажите. Так, с другой стороны, еще раз вам говорю, он по своей плоти был подобен нам, то есть был страстный, в смысле, подверженный всем страданиям, тленный, смертный. Подтверждением этому служит множество высказаний святых отцов. Я вам приведу просто одно из них, Максима Исповедника, которое связано с вопросом, который сегодня будем рассматривать. Он пишет, итак, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышите, когда вернулась к нему бесстрастие, нетленность и бессмертие, а до этого – и было и то, и другое, и третье. Вот в чем, видите, какая уникальность личности Христа. Есть одно и другое. Кажется, несовместимые. В этом еще раз повторяю, уникальность. Уникальность, то есть единственность. И вот в чем же сущность, значит, жертвы Христовой? В том, что Он, как я вам цитировал, целый ряд отцов, в себе самом исцелил ту поврежденность природы, которая возникла в первозданном человеке в результате грехопадения. Недаром мы слышим постоянно, что Он спас Адама первозданного. Ах, это вот того, который жил-то там давно, тысячи лет тому назад, да разве об этом идет речь? Что он же такой греховодник из греховодников был? Адама, под Адамом, в данном случае что разумеется? Вот то природное начало, которое было искажено этим первым человеком, и носителями которого все мы являемся. Он в себе самом исцелил это через страдания и в воскресении вновь обрел бесстрастность, нетленность, бессмертие. И напоминаю вам, а что это нам дает, что Он в себе это исцелил? А нам что дает? Я вам приводил ряд высказываний из католического катехизиса, где там как все, там все кредит-дебит. Я тебе, ты мне, торговля непрерывная. Так и там. Он за нас пострадал, в смысле, мы должны были пострадать, а Он взял на себя страдания, Он взял вину за грех Адама на себя. Он оправдал. Но вы знаете ли, я украл, но меня оправдали. Но я вором-то остался. Я грех-то совершил, я убил. Меня оправдали. И что? Теперь ура, что я невинного человека убил. Вы слышите, разница какая? Западное богословие все оправдал, снял вину. Что говорит православные святые отцы? Нет, не в этом дело. Он исцелил ту поврежденность, которая возникла в результате греха Адама, исцелил. Я в автомобильной катастрофе был весь, вот, искалечен. И вдруг нашелся врач, который исцелил. Что проку мне, что меня оправдали? Что я был виноват в этой катастрофе? Верно, виноват. А может, не виноват. Меня оправдали. А я искалеченный. Исцелил в себе эту природу. Итак, повторяю вопрос, что это дает нам тогда? Ну, в себе исцелил. Стал вторым Адамом. Помните, как пишет апостол Павел? Вторым Адамом. А чем характеризуется первый Адам? Очень простым фактом. Мы все от него. Все рождены от Него. Не случайно апостол Христа называет вторым Адамом. Почему? Оказывается, как от первого Адама мы получили поврежденную природу и рождаемся смертными, тленными, страстными, все умираем. Так, оказывается, произошло нечто потрясающее. Мы можем родиться теперь от второго Адама, но не стихийно, как от первого, биологически, как все животные рождаются. А речь идет о чем уже? О принципиально важнейшем акте. Мы можем от него родиться, восприняв от него эту природу, бессмертную, нетленную, бесстрастную, воспринять от него, получить это семя, зерно в себе, которые при своем развитии сделает нас чадами второго Адама. Слышите? Второго уже Адама чадами. Как это может быть? Когда Христос сказал Никодиму, помните, никто не может войти в Царство Божие, если не родиться свыше, тот недоумение отвечает, «Равви, как я, старый человек, могу опять родиться?» Действительно, что за слова такие странные? Да, Никодим не мог еще ничего этого понять. Только уже когда все это совершил Христос, когда действительно получили второго Адама, когда действительно Он указал нам, что, оказывается, рожденное от Духа есть Дух, а рожденное от плоти есть плоть, а, оказывается, указал путь рождения. Как он совершается? Не знаю, хватит у нас с вами времени. Если хватит, то обязательно это важно очень будет показать вам на целом ряде высказываний святых, прям целый ряд, в котором, знаете, что они говорят? То, о чем, к сожалению, в книжках наших богословских подчас и не пишут даже, что, оказывается, в крещении это что происходит? Человек, который имеет веру и крестится, получает семя, зернышко нового Адама. Вот что происходит. Рождение, или хотите, зарождение нового человека в нас. Причем происходит это не магически, не потому, что окунули человека трижды и произнесли формулу. Об этом тоже пишут отцы, что, кажется, можно, люди крестят тебя, как говорит святитель Иерусалимский Кирилл, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите, какие вещи-то? Вообще, святые отцы столько ересей говорят, ой, бы ужасно просто. Как это такое? Люди крестят, а Дух Святой крестить не будет. Да куда он денется, Дух Святой? Когда трижды погрузили и сказали во имя Отца и Сына, и снова Дух, и трижды аминь еще. Как это такое? И вдруг один за другим говорят это. Таинство не магия. И Христос сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. В чем же это спасение? И один за другим святые отцы говорят, человек получает семя, зачинается, если хотите, семя нового второго Адама. А уже дальше от тебя человек зависит, будешь ли продолжать жить по той вере, с которой ты принял крещение. Будешь ли ты обрабатывать почву своей души? Будешь ли поливать эту почву слезами покаяния или нет? Будешь? Разовьется зерно, станет древом целым, принесет плоды райские, древу жизни. Не будешь, как в египетских пирамидах, 3000 лежали пшеницы, так нашли ее без малейшего даже ростка. Так и осталась бесплодная. Как в притче Господь и сказал, получивший один талант, зарыл в землю. Так можно зарыть в землю и зерно крещения. Вот как, оказывается, эта жертва Христова распространяется на людей. Каждый теперь свободен, не стихийно мы рождаемся, не зная ничего и нас никто не спрашивая, а только сознательно, уверовав, увидев во Христе истину, увидев здесь смысл жизни человеческой, этой смертной жизни. Вот он смысл. Оказывается, вот оно духовное, акт духовное рождение. Вот, друзья мои, это сущность жертвы Христовой. Самая сущность жертвы Христовой. А не снятие вины. Господи, ой, вот торговые люди. Это поразительно. Все у них торговля, все у них суд, судебность. Сколько нагрешил? Столько. Так, тебе вот за это такую-то, да, эпитемию. Сделал, все в порядке. А можно снять вообще виновность. Помните индульгенции, когда давалось полное разрешение участникам крестовых походов? Вы слышите? Полное разрешение от чего? От греха? Да греха, чушь какая! От наказания за грех? О, это другое дело! Это другое дело! Полное освобождение от наказания за грех! Вот что дает индульгенция! Слышите, чем живет вероучение? До какого дойти уродства жертву Христову, чем рассматривать? Вместо исцеления искореженному человеку дают оправдание. Спасибо, себе заберите, а мне исцеление нужно, а не оправдание. Я кривой, грехой, да, поломанный весь, а вы мне оправдание даете. Очень рад. Вот так, друзья мои, сущность жертвы Христовой. Это действительно составляет, это одна из, один из важнейших, из двух элементов это состоит, сущность христианства. А что же второе? Да, Христос это совершил, действительно дал. Но как дал? Я вам только что зачитал преподобного Максима Исповедника, еще раз вам зачитаю. Непреложность, произволение во Христе вновь вернуло этому естеству, то есть природе, через воскресение, слышите, бесстрастность, нетленность и бессмертие. Иоанн Дамаскин пишет: «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души». Слышите? Уже сделавшегося нетленным. До этого было тленным. Да, нашим. Поэтому, мне кажется, верующий каждый человек, как только вспомнит эти страдания Христа, подумайте вот нас сейчас на это. Вспомните этот ужасный фильм Гибсона. Какие ужасы, на какие ужасы пошел Христос, мне кажется, с благодарностью только припадет к Нему и все. Добровольно пойти на такие страдания. Недаром само естество Его в Гефсиманском саду выслало: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Еще бы, ужас какой! Одно человек, когда не знает еще, что с ним будет, что с ним сделают, будут ли его казнить, будут ли его мучить, пытать, а может, пройдет, а тут, точно зная, шел на это. Потому что это единственный путь, на котором только было возможно исцеление нашей поврежденности и возвращение вот той целостности, которая называется спасением. Вот это чрезвычайно важно. Но видите, один за другим, я вам привел только два, Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника. На самом деле множество отцов все об этом и пишут, что эти страдания через воскресение. Иначе что было бы от этих страданий, если бы не было воскресения этой уже исцеленной природы. Что проку, если мы труп соединили, сделали опять, по-видимому, здоровым, а человек не был бы здрав? Нет. Через воскресение Христос воскресает, ибо исцеленность этой природы естественно влечет за собой воскресение. Через воскресение. Это важнейшее положение христианского учения. Важнейшее. Сама жертва Христова является, если хотите, необходимым условием, а вся суть в чем? Воскресение. Вновь дать жизнь. Жизнь человеку. Жизнь уже вечную. Жизнь. А не этот миг жизни, в котором существует сейчас человек. Воскресение – центральный догмат христианства. Кстати, недаром православие, Пасха – это праздник праздников, номер один. Даже не входит в двундесятые, слышите? Выше. А апостол что пишет? Да если Христос не воскрес, то бессмысленно, как он тщетно, вера наша, и мы несчастнее всех человеков. Вот, оказывается, суть христианства в чем? В том, что Господь вернул нам воскресение в жизнь вечную. Представьте себе, как радуются близкие, родные, как радуется сам человек, когда вдруг из состояния уже кажется, все, смерть, умер. И вдруг, ура, ожил, жизнь вернулась, вновь встает человек, вновь живет человек. О, Боже мой, какая радость! Вот это воскресение Христово, поэтому, если хотите, можно даже назвать это самой, ну, целью, что ли, и сущностью христианства, конечно, жертву Христову, которая – это условие главнейшее, и воскресение. Насколько оно важно, я вам сказал, нет христианства без веры в воскресение. Тогда все обессмысливается. Как обессмысливается вообще сама жизнь, если не будет вечной жизни, не будет веры в это? Все тогда обессмысливается как таковое. Апостол Павел очень особенно и сильно подчеркивает этот момент и постоянно акцентирует на нем, и даже проводит и указывает на то принципиальное различие, которое существует между христианством и язычеством. Понимаете, что такое язычество? Я же помню, вы же... Язык – это значит народ. Народ. Язычество – значит, те веры, которые принадлежали каким-то народам, всем другим народам, помимо еврейского народа. Вот эти верования, они носили очень разный характер, как вы знаете по истории религии. Очень разные. Доходило до поклонения, не знаю, кому угодно. И дьяволу, и людям, и осиновому пню. И животным, и птицам, и гадам, чего только нет. Вот эти народные веры, вот это язычество доходило даже до того, хотя это было очень редко в древние времена, редкие случаи, когда какие-то единицы даже вообще говорили, а Богу-то и нет. Давид пишет, рече безумен сердце своем. Нет Бога, помните? Это было редкое явление и единица. Народов таких не было. Кстати, очень сильный факт, который свидетельствует о неземном происхождении религиозного сознания. Не было атеистических, ни одного племени не нашли. Особенно, вы знаете, вот у нас в советское время, время атеизма, Знаете, какие были, собственно, ну, брошены все усилия, ну и до этого еще усилия на то, найти хотя бы племя какое-нибудь, которое было бы безрелигиозным. Не нашли. А обязательно была вера. Своя, особая, фантазии всякие. Была вера. То есть неистребимые чувства в человеке, чувства души, чувства чего? Чего-то высшего, чего-то таинственного, чего-то небесного, в конце концов, Бога. Так вот, к язычеству принадлежит потом постепенно ощущение Бога стало теряться все сильнее в результате самых элементарных вещей. Погружение наше исключительно в земную плоскость жизни. Исключительно. Как сейчас это на экуменическом языке называют горизонтализм. То есть забота только о вещах этого плана. И некогда посмотреть вверх. Ничего там. Некогда. И неинтересно. Лишь бы здесь. Здесь погружен, как животные, они же ходят голову вниз, в конце концов. Вверх они не смотрят на небо. Перед потопом Христос, Бог и сказал: «Не имать дух мой пребывайте в человецах сих за не», то есть потому что плоть, суть плоть, животные. Сейчас это ведется сильнейшая пропаганда, чтобы превратить людей в животных, то есть в скотов. Вы скоты, понимаете вы кто? От обезьяны произошли. И вся суть вашей жизни что? Алчность, разврат, кровь. Что по телевидению вы слышите? Видите, вот, и все. Как в животном мире хищник пожирает слабого. Так и в нашем человеческом мире должно быть. Помните, Рокфеллер что говорил? Американскую розу можно вырастить во всем великолепии, только беспощадно уничтожая все слабые ростки вокруг нее. Как вам это нравится? И дальше? Дальше вообще уже... Дальше уже это потрясающе, друзья мои, что он продолжает. И это закон Божий. Говорил он не о животном мире, а о человеческом. Не удивляйтесь поэтому, что сейчас Америка творит. Против ИГИЛа и сами же за него. Нельзя бомбить. Вы что? Нельзя бороться, все делают, чтобы сорвать. И всюду. Посмотрите, куда ни прикоснется тоже. Ирак, Ливия, цветущий оазис. Это прям был райский уголок. Куда ни прикоснется, начинается все. Кровь, смерть, уничтожение, убийство. Все одно за другим. Видимо, усвоено там кем? Народом? Не думаю. Нет, конечно. А вот этим руководством, вот это дьявольское поклонение, сатанизм, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее. Сатанизм открытый. Вы слышите? Открытый сатанизм уже. Воскресение Христово, да, если хотите, это самое главное нашей христианской веры. А какие основания верить? Мало ли что можно написать, мало ли что можно сказать. И чего мы не найдем в научной и ненаучной фантастике, в воображении, в мифах? А какие основания? Очень важно, если кто из вас учился, может быть, кончал исторический факультет, институт, юридический, то, что я сейчас скажу, будет особенно понятно. Кто не кончал, послушайте. Вы знаете, что в истории, когда мы проходим историю, историю новую, средневековую, древнюю, что описывается как факт исторический? По каким критериям? Критерии? Если мы видим, находим в источниках свидетельства одного, двух каких-то лиц о данном факте, нескольких лиц, то уже мы принимаем это как действительный исторический факт. О Сократе, имя которого все знают, все, сохранилось всего два свидетельства – Платона и Ксенофана. То, что нашли в древнем мире. Причем эти свидетельства, если вы только почитаете, они сходятся в одном, что Сократ действительно был, что Сократ действительно удивительный умница, удивительный человек. Но у них столько мелких противоречий там между Платоном и Ксенофаном в разных обстоятельствах. Но они в одном сходятся. Да, он был. В этом нет сомнений. И когда приводят даже пусть разноречивые, но факты из его жизни, становится очевидным, что это не какие-то фантазии, что это действительно был реальный человек, который делал то-то, то-то. В одном случае, может быть, они совпадают, эти свидетели, в другом, может быть, по-разному интерпретируют, но Сократ был, хотя два человека. А Наполеон был или не был? Когда мифологическая школа, о которой нам с вами некогда говорить, возникла во Франции в конце 18-го столетия, когда вдруг объявили Христа мифом, докатились, в общем, так, вопреки целому ряду из свидетельств историков, не только христианских, а ненавистников христианства, в которых многие факты они прямо указывают, подтверждают те факты, которые были в Евангелии. Но, тем не менее, эти ненавистники Христа, да, объявили мифом, то некоторые авторы, искусные, так сказать, в слове, вдруг написали работа «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта». И, используя точно логику этой школы мифологической, прям показали, что Наполеон – это вовсе не человек. Вовсе нет. Это миф. Это даже не какой-нибудь миф, а это просто солнце, которое олицетворили в Наполеоне, в имени Наполеон. Причем написано искусно. Ничего не скажешь. Другие авторы написали точно так же исторические сомнения относительно существования Бисмарка, премьера, скажем так, Германии, Лютера. Уж кажется, ну как же тут можно сомневаться? Вы слышите? Но что говорит историческая наука? Достаточно вот нескольких сообщений, и уже история признает это действительным фактом. Если только мы теперь посмотрим, на каком основании утверждает христианство о воскресении Христа. Это теперь-то все это объединили, все эти письма апостолов, все эти записи о жизни Христа, объединили в одну книжку и назвали там записи о Христе Евангелиями, письма апостолов разным людям и церквам назвали посланиями и сделали Новый Завет. А вы посмотрите, сколько человек свидетельствуют, причем с какой категоричностью, о воскресении Христовом. Причем как это описывают-то, посмотрите, как. Там же нет вот этого элемента, знаете ли, фантастики. Все передается же. Фома вплоть до того сказал: «Не поверю, что вы мне говорите». Он, видевший, что делали со Христом, и говорят, что воскрес, не поверю. Верно, его поймешь. Потом: «Господь мой и Бог мой». Посмотрите, сколько авторов. Четыре евангелиста, послание апостола. Это что? Причем какие, какого рода свидетельства это? Не просто какие-то сказочки, когда рассказывают, которые совершенно очевидны, непосредственные, простые, какие убедительные. С точки зрения критериев исторической науки мы не имеем никаких оснований для сомнения в воскресении Христа. Нет оснований. Свидетельств более чем достаточно. Я уж не говорю о другой стороне. Если бы воскресение Христово рассматривалось только как исторический факт, был он или не был. Но нет, мы здесь встречаемся с другим, чрезвычайно важным. Миллионы людей, которые называли себя христианами, шли на смерть за эту веру и не отрекались от нее. Причем почему? Да, могут быть фанатики. Есть люди, которые умирали за идею. Здесь-то о чем они пишут? Почему шли? Не просто потому, что поверили. Я обращаю ваше внимание, друзья мои. А что произошло? Произошло приблизительно, только в разных вариантах, то, что пережил Савл на пути в Дамаск, когда вдруг ослепил яркий свет и голос с неба: «Савл, ты что гонишь меня?» Помните дальше историю? Вот как! Таких явлений было немало в истории, когда именно люди убеждались уже не почему-либо, не потому, что кто-то, где-то я прочитал, чья-то логика, рассуждение, нет, а происходил еще внутренний, я бы сказал, духовный опыт. Господь извещал человеческую душу с такой силой, что уже он не мог, не мог. То есть даже и мысль не могло прийти усомниться в этом действии Божьем. И таких, еще раз вам повторяю, таких множество было людей, да и их факты обращения зафиксированы. Это же просто приходится удивляться о том, что Бог есть, и этим Богом для нас вот является кто? Господь Иисус Христос, пострадавший и воскресший. Второй элемент, второй момент, который вам надо, друзья мои, надо знать и то, и другое, потому что подходят, спрашивают, с какой стати вы верите во Христа. Хорошо, сказали об этом. А противоречия в ваших же Евангелиях, посмотрите, как евангелисты по-разному пишут, кто там первый пришел, кому там Христос сказал, кому явился первому, что увидели там в гробе. Посмотрите, вы посмотрите, одни противоречия. Некоторые наши такие ревностные апологеты взялись за то, чтобы снять все противоречия в этих. Ну, получается, очень натянутая картина. Очень натянутая. И они действительно в своей ревности забыли об одном, об очень и очень важном факте. Вот здесь я почему и упомянул юридический факультет. А там каждый юрист-следователь должен знать следующее. Когда вы расследуете какое-то преступление, допрашиваете свидетелей, и вот те, кого подозреваете в совершении преступления, говорят точно-точно одно и то же, во всех деталях и подробностях, все точно. Знаете, знаете сговор. На уроках проводится такой эксперимент. Сидят студенты, что-то профессора еще нет, как всегда запаздывает. Он не запаздывает, извините, задерживается. Но вместо него вдруг врываются в комнату, дверь врывается, несколько человек, и перед глазами всех начинается драка. Эта драка буквально продолжается в течение каких-нибудь там двух, я не знаю, трех минут, и потом вся эта компания, это все с криком там убегают, все смотрят, как ошарашенные. Заходит профессор, одевает очки, грозно посматривает на студентов поверх очков и говорит: «Господа студенты, прошу вас описать, что вы сейчас, что у вас тут произошло. Слышите? Вот вам 10 минут». Студенты пишут изо всей мочи. Так, профессор берет эти ответы. И потом говорит: ну, а теперь давайте, дорогие мои, посмотрим, что вы написали. И начинает зачитывать. Один пишет: 7 человек набросились на одного и убили его. Другой пишет: 3 человека, которые подрались между собою, разбили носы друг другу. Третий пишет: 2 там надвое. В общем, когда он начал зачитывать, у студентов глазки постепенно расширяются, расширяются. Он говорит: вы слышите? Кто пишет? Свидетели. Свидетели? А что такое? Почему такие противоречивые подробности? Слушайте, говорит он, и знайте. Вот здесь сейчас вы были свидетелями настоящими. Обычно фантазия дорабатывает многие вещи у каждого человека, и он наряду с подлинным фактом сообщает нечто наносное, чего на самом деле не было, но что также характеризует сам факт. И запомните, что в данном случае ваше свидетельство – носили характер истинный. Слышите? Хотя вы все переврали. То есть, с точки зрения объективности, у всех у вас кто-то в чем-то ошибся. Потому что на самом деле, говорят, было вот столько людей, а вы что пишете? Никто кому носа не разбил, а вы что тут потоки крови наговорили? Ну и так далее. И вывод. Учтите. Вам придется расследовать многие очень тяжелые преступления. Запомните, как только вы увидите слишком много совпадений в деталях, знайте, знаете, что здесь уже это люди, которые между собою уже договорились. Уже. Значит, и это является одним из аргументов, если хотите, в их явной виновности. Ну, примерно, вот такая ситуация, друзья мои. И он говорит, что как раз вот это разноречие о каком-то факте, о каком-то событии, но в котором сам факт остается таковым, несмотря на все противоречивые детали, вот, это является самым таким объективным и сильным свидетельством в пользу того, что это было. Это было. А детали – это так. Почему об этом говорю? Когда говорят об описаниях воскресения Христова, о том, как Он являлся, кому Он являлся, кому первым, кому не первым, что видели во гробе и так далее. Все эти описания, чем они являются? Ведь Мария Магдалина ничего не писала, которое видела, но она рассказала. Кстати, помните, ученики, как ученики отреагировали, когда эти жены мироносицы пришли к ним, к ученикам, и сказали, что Христос воскрес. Не помните? По-славянски замечательная фраза. «Яко лжа глагол». То есть, что женщины, они в своем мод экстазе уже, им начал и Христос уже являться. Сумасшедшие. Ну, что от них, что с них спрашивать? Ну, чушь. И все, что они мелят. Помните, апостол Петр с Иоанном побежали даже сами смотреть. Посмотрели и ушли, дивясь. Что же это такое? Что за странность? Видите, как описывает-то все, дивясь этому. Только последующие явления убедили их в этом окончательно. Так вот, сами так называемые противоречия в описаниях, учтите, они, оказывается, являются фактом, не ослабляющим, а подтверждающим сам факт воскресения. Вот это имейте в виду. И еще что я хочу вам сказать. Вы не забыли, что у нас апологетика, да? А не догматическое богословие. Вот. Поэтому хочу я вам напомнить, что одним из таких, ну, сказать, доводов, что ли, против воскресения Христова, указывают на древнегреческие, и не только греческие, и сирийские мифы, в которых, оказывается, мы встречаем тоже имена богов Адониса, Осириса, Диониса, Аттиса, этих сирийских, греческих, египетских богов, мифы о которых интересны чем? Что в разных вариантах, но там повествуется о том, как эти боги вдруг по причинам или зависти там, или другого бога, или там другого брата, как у Осириса, ну, в общем, и по разным причинам, но вдруг происходило то, что они погибали. Их убивали. Но проходило время, и они воскресали. Атеистическая критика указывала на это, как, пожалуйста, вот, оказывается, откуда христианство взяло взяло свой догмат о Христе воскресшем. Я вам хочу сказать только, может быть, о двух вещах, которых, наверное, будет достаточно, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Первое. Если мы обратимся как к самым древним источникам еще времен этой мифологии, тем временам, когда в язычестве, то есть в том же Египте, в той же Сирии, Греции, были культы этих богов, мы там находим всюду один и тот же замечательный факт. Какой факт? Ведь эти события смерти и воскресения, они отмечались в этих религиях. Они как-нибудь просто верили. И как? Что такое было? Оказывается, все было очень точно. Осенью, ну там южные страны, да, конечно, когда наступала, ну то, что, скажем, зима наша, торжественно отмечалась смерть этого бога. Были плачи, рыдания, был соответствующий культ. И это был, как можно назвать, праздником? Ну, не праздник, но, по крайней мере, ну, время, когда отмечали смерть этого бога. Пели соответствующие песни, были церемонии, было погребение этого бога. Весной праздновалось воскресение этого бога. Это было действительно уже торжественное празднование с весельем и прочими всякими вещами. И так ежегодно осенью смерть, весной воскресение этого бога. Что это такое? Уже древнегреческий философ Ксенофан говорил о праздновании в честь Осириса, египетского бога. Право, смешно даже, что они и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать. И так каждый год. Плутарх свидетельствует, египтяне говорят, что Осирис погребен, когда хоронят, закапывают, сажают зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают всходить. Наш апологет второго столетия Минуций Феликс именно так и говорил. Они не перестанут терять ежегодно то, что обрели, и вновь обретать то, что теряют. Все исследователи, в том числе атеистические исследователи, все сходятся в одном, причем исходиться-то нечего, что эти культы были ничем иным, как олицетворением процессов весны и осени, происходящих в природе. Весной все воскресает, зимой все умирает. Об этом пишут все, без исключения. Ну, например, наш знаменитый Ранович советских времен, да, один из лидеров атеистической пропаганды, писал: «В культе умирающего и воскресающего Бога разница между христианством и всеми прочими религиями заключается в том, что в христианстве этот Бог очеловечен, был человеком, чего нет в культе Осириса, Адониса, Аттиса и других». Фрезер, написавший известную книгу «Золотая ведь», писал, Под именем Осириса, Таммуза, Адониса и Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящей каждый год. То есть это было не что иное, как это типичное для всех народов празднество в честь весны, в честь напротив сбора урожая и так далее. Это ничего удивительного. Но в данном случае им, этим праздницам, придали религиозный характер, религиозный смысл. Ибо идея того, что божество-то все-таки присутствует, и что это происходит не просто так, но здесь присутствует и божественная сила, выразилась в зарождении вот этих культов. Культов этих богов. Да их так и называли, вот, в умирающих богах. Ты, например, к Аттису обращается, ты желтый срезанный колос. К тому же, ты деревце, до времени срезанное, не испившее воды. Осирис египетский, ты душа хлеба. Дионис – это бог вина. Ты виноградная лоза. Суть, видите, оказывается, в чем, когда мы говорим, когда нам указывают на то, что были какие-то прообразы, из которых будто бы, да, христианство взяло свой догмат. Вы знаете, но это уже до какого-то кретинизма надо дойти, даже сопоставить описание воскресения Христа, страданий и воскресения, когда читаешь вот как история, которая захватывает буквально дыхание, реальное событие, о котором повествует целый ряд историков, не только христианских авторов, а антихристианских. Вот живая история. И когда вот эти мифы, красивые или страшные, то питоны разрывают на части, то богиня Гера вдруг возревновала одного из них, то Осирис, родной брат Сет, там, да, предал и так далее. Такая чушь. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые принципиальные различия, которые существуют между христианским догматом воскресения и этими языческими мифами. Их несколько, и я вам назову их. Первое, которое бросается в глаза сразу – Христос только один раз воскрес, умер и воскрес. Единожды в язычестве реально каждый год умирает и воскресает. Именно умирает и воскресает. Мифы не имеют никакой исторической основы. Вам никто никогда и нигде не скажет, когда это жил Адонис, в какую эпоху, в каком царстве, при каких там царях, какие в это время были события. Это же миф. Миф – это что такое? Миф – это способ выражения какой-то идеи. Это один из способов. Вот у нас сейчас понятийный способ. Мы выражаем это просто понятиями, словами. В древности это притчи. Это образы, это мифы, мифы. Вот что такое, это способ выражения, в данном случае, идеи какой? Вот идеи тех изменений, которые происходят в природном мире. Воскресение Христово, если хотите, это самая сущность христианской религии. В языческих религиях это был просто эпизод, касающийся их обычной жизни, сменяющейся каждый год. И больше ничего. И больше ничего. У нас, если Христос не воскрес, как пишет апостол Павел, то мы несчастнее всех человеков. Понимаете даже, как он говорит? Точно. Это верно. Там это ничего не значащие события, просто грустные или веселые. И больше ничего. Кстати, очень интересно, что когда мы говорим о воскресении Христовом, то святые отцы прямо пишут, и Евангелие изображает это, что он страдал не божеством, он же Бога-человек, а человечеством. Божество бесстрастно, божество не может страдать. Человечеством он страдал, по человеческой природе. Там именно боги. Там боги. Здесь, если хотите, мы можем сказать так. Страдал кто? Человек, Христос, Иисус, как называет апостол Павел. Вот кто страдал. Человек, Христос, Иисус. Там именно боги. И умер человек у нас, а не Бог. А посмотрите, тело Христа приобрело какие новые как бы свойства. Он – это Христос. И он, и не он. Вы обращали внимание, что когда повествуется в Евангелии, мы читаем о том, о явлениях его ученикам, то обратите внимание, иногда не сразу даже узнают. Эммаус. Идут, разговаривают, все, затем садятся за стол, и только здесь открылись глаза. Мария Магдалина думала, что садовник. Обратите внимание, в чем дело? Это будет примерно то же самое, знаете, когда вот вдруг вы привыкли видеть кого-то очень больным, изможденным, может быть, старым человеком. И вдруг потом, через какое-то время, вы встречаетесь, кажется, похож. Ты это, что ли? Ну, конечно, я. Это как ты так? Ну, вот воскрес. Вы слышите? И мы, когда все воскреснем, и мы изменимся, оставшись, кажется, теми же, но это будет чистое, это будет здоровое, это будет прекрасное. Без всех тех изъянов, которые присутствуют в нашей этой поврежденной плоти и поврежденной душе. Вот, оказывается, нигде в языческих мифах об этом и речи нет, о каких-то там изменениях. И обращаю ваше внимание еще. Христос умер добровольно, а не попался каким-то питоном, которые растерзали его, или вепрю, который убил это божество. Ничего подобного. Добровольно пошел и претерпел эти страдания. Никаких не было случайностей, которые могли бы как-либо повлиять на его жизнь. И, конечно, мы должны обратить внимание на то, я бы сказал, великое, с чем связано воскресение Христово, и то ничтожное, с чем связана идея воскресающих богов. Воскресение Христово явилось началом первенец из мертвых бысть. Мы увидели, что такое воскресение. Это начало всеобщего воскресения. Нам показан, вот он первый, вот что будет. воскресение Христово явилось началом всечеловеческого обожения. Это не просто воскресло. Воскрес и все. Нет. Это начало обожения человечества. Днесь спасение миру бысть. Сколько раз мы слышим это? Спасение миру бысть. А не что-либо такое? Это начало другой новой жизни для каждого человека и для всего человечества. Вот чем явилось воскресение Христово. В язычестве даже и мысли такой не было. Там просто природная смена событий, и все. Для человека какое имеет значение? Сами по себе эти воскресения мира никакого. Но для хлеба насущного, ну да, это верно. Хлеб насущный, конечно, это много значит, какая пшеничка будет или не будет. Человеческой природы нисколько не касалось никаких изменений в человеке. Вы видите, какая просто... Это несводимые друг к другу, это разные просто области, разные совсем сферы, ничего общего не имеющие между собой. Кстати, воскресение Христово никак не связано ни с весной, ни с летом, ни с осенью, ни с зимой. Ни с чем это не связано. Никоим образом не связано. Нет у нас праздника смерти Христа осенью или зимой. Если у нас праздник Пасхи действительно совпадает весну, это ничего еще не значит. Когда-то он и должен быть, этот праздник. И очень возможно, что именно в это время, то есть не очень возможно, а как насколько нам известны исторические обстоятельства, именно в это время произошло это событие страданий и воскресения Христа. И только с весной никак не связано. Совершенно. Вот так, друзья мои, вот что нам с вами, так сказать, нужно иметь в виду, потому что еще раз вас предупреждаю. Вот-вот эпоха наступит, слышите? Наступит эпоха, когда вам придется отбиваться. Я не знаю, вы, наверное, уже все-таки соприкасаетесь с людьми и знаете, сколько неприязни к церкви, сколько неприязни к христианству, сколько скепсиса, отрицания и подчас даже просто ненависти. Отчасти причиной являемся мы сами, потому что ведем себя совсем не по-христиански. Вот. Но отчасти, может, это очень важно, то, что христианство требует от человека изменения себя, а это самое тяжелое. Это самое тяжелое. И вот здесь, друзья мои, поэтому вот этот апологетический материал, он нам может очень здорово пригодиться. Очень. Потому что и сейчас у многих людей, особенно еще воспитанных в советскую эпоху, и тех, которые получили многое от них, и сейчас очень много недоумений, просто вопросов, да, на которые мы должны ответить. Если мы не ответим, так что проку тогда? А что сделал Христос? Помните, с чего мы с вами начали? Какой я вам произнес тираду? От смерти спас – все умирают. От греха спас – все грешат. От страданий исцелил? Да ничего подобного. Что он сделал? Скажите. Ничего. А вы начинаете там. Итак, что же он сделал? Вот здесь придется нам, друзья мои, подумать, чтобы ответить правильно человеку. Как же это правильно? Сказать, если бы наша жизнь вся замыкалась только вот в эти наши десятилетия жизни, и все потом исчезало, нет личности и нет Бога, тогда это, конечно, не имело бы никакого смысла. Но если мы... Я прошу вас, вы спрашиваете, я прошу вас. Представьте себе, что человеческая душа бессмертна. Еще представьте себе, что все-таки человеческая душа будет жить вечно, и не только душа. А что оказывается? Оказывается, по христианскому вероучению будет и воскресение самого тела, то вот здесь тогда все надо посмотреть по существу, что же сделал Христос, если действительно будет воскресение и будет бессмертие. Что, так же люди будут ненавидеть друг друга, так же будут убивать, резать и колоть, эксплуатировать и так далее? Или что, так же будем болеть и страдать? Вот что сделал Христос. Вот, и вас интересует христианское вероучение. Объясняю вам, вот что он сделал. Произвел исцеление в корне самой природы. Исцеление, которое уже здесь человек может начать. Уже здесь, как зернышко только что посеянное. У некоторых, которые действительно проявили чудеса, я бы сказал, героизма великих святых, вы посмотрите, чего они достигали. Какого действительно, какое, я скажу, просто блаженство уже на земле, уже рай на земле был для них. Но это только начало. Вот что сделал Христос. А уж если говорить о нравственных там всяких ценностях, о нравственности, если говорить, это другая сторона. Но скажу, что здесь изначальные, конечно, требования человеческой природы в христианстве звучат очень сильно. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Если будешь поступать наоборот, накажешь себя. Это, если хотите, основное направление, о котором говорит христианство. Христианство уже как религия. И это подтвердил Христос. Хотя скажу вам, что это извечное требование человеческой природы. Хотите жить? Да. Но ради чего я буду так жить? Не делать другому того, чего не хочу себе. Только если действительно есть вечная жизнь. Если действительно есть воскресение, тогда да. Тогда надо об этом подумать. То, говорит христианство, если есть это, тогда да. А если этого нет, какая разница? Все равно и я умру, и все умрут, и все зло умрет, и все добро умрет. Все обессмысливается, все нравственные ценности обессмысливаются, если не верить в продолжении жизни моей личности. Так вот, христианство, утверждая существование Бога, существование вечной жизни, существование души в человеке и утверждая догмат воскресения Христа и всех людей, тогда показывает и всю силу и значимость жертвы Христовой. Вот, оказывается, какова ситуация. Это, друзья мои, конечно, мы должны с вами иметь в виду. Придется отвечать, потому что впечатление такое, может быть, я ошибаюсь, может, у вас другое, но, по-моему, нарастает скепсис, нарастает и неприязнь. Причин много. В частности, причинами являемся и мы сами. Сами подчас даем повод очень многими вещами. Пишут очень многие, спрашивают очень многие. Вот. И особенно смущает, конечно, смущает очень многих это поведение духовенства и подчас сверхкомфорт, которым оно себя обставляет. Это очень многих смущает людей. И говорят, где же ваше смирение, где ваше, так сказать, милосердие и так далее. Да. Это очень многих смущает, конечно. Ну, и другие, конечно, моменты, само собой разумеется. Просто говорю вам, нам придется, вам придется очень скоро пытаться ответить на это.